Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, вот мы и дошли вглубь до первого, можно сказать, памятника древнерусской литературы. Это повесть временных лет. Я обращаю ваше внимание на то, что мы в изучении, вот в знакомстве, вернее, с древнерусской литературой идем таким путем, как бы связи с нашей жизнью, потребности нашей жизни таковы, что мы должны обращаться к тем или иным памятникам. И поэтому естественно, что мы начали с жития Александра Невского и вообще, так сказать, личности этого князя, потому что до сих пор он остается такой у нас высящийся, необыкновенно, можно сказать, столб до небес фигурой. Почему? Потому что он совмещал в себе власть и бескорыстие, заботу о своих гражданах, о народе, который он любил. И вот так мы, как мне кажется, во всяком случае, я так думаю, что мы все-таки отвечаем на какие-то потребности умственные наших слушателей и знакомство с древнерусской литературой, надеюсь, помогает в каких-то размышлениях на современную тему о нашей жизни. Ну, это касается и нашествий, и прочее, и Флорентийского собора. И вот теперь, понимаете, мы подошли, во-первых, к закону и благодати митрополита Илариона, что является тоже наисовременнейшим сочинением. И я уверена, что если бы сейчас это произведение напечатали в газете, так вот для просто для всех граждан, то это было бы тоже такое чтение, не только душе полезное, но и уму полезное чтение. Потому что заставляет думать и заставляет что-то понимать. И вот мы у памятника повести временных лет, чего все и началось. Итак, нашей дорогой литературе древней русской тысячи лет. Не каждая страна может похвалиться такой литературой. К сожалению, к великому сожалению, а древнюю русскую литературу у нас не преподают, не знают. То есть ее преподают на филологических факультетах, но в школе ее не преподают, поэтому не знают граждане, тем более даже образованные. И трудно добраться даже до каких сочинений и томов. Вот. Но это совершенно необходимо. Но прежде чем мы начнем вот такой непосредственный разбор, знакомство с этим памятником, я хотела сказать несколько слов о том, что, приступая вот к этому, ну, можно сказать, роднику, знаете, кто был у истоков Волги, тот описывает, что там, ну, вытекает такой небольшой ручеек, который потом разливается, и это водораздел наших крупнейших рек Волги, Днепра и прочее. Вот к этим истокам, припадая, как говорят, сразу мы сталкиваемся с какими-то загадками, очень серьезными, невыдуманными. Сейчас из всего делают тайны, загадки там, но это действительно загадка. Дело в том, что Русь миновала рабовладельческий строй. У нас не было рабовладельческого строя, как он существовал в Европе. И у нас не было рабов. И поэтому, когда русские брали в плен, то пленников или они могли работать такими, ну, как бы, слугами. Ну, не слугами, но, во всяком случае, они не были рабами, теми безгласными, не имеющими никаких прав людьми, какими были рабы. Вот это отсутствие рабовладельческого строя наложило определенные, конечно, качества на всю русскую жизнь. Об этом не говорят, потому что это является крупным таким вообще положительным качеством. Вообще дело в том, что вот эта вот борьба между западниками и славянофилами, которая так вот бурно началась и продолжалась в XIX веке, о которой Карамзин писал, что западники наши, они стали гражданами мира, но не стали гражданами Отечества. И что они хотят, чтобы Россия стала, как хотел Петр I, Голландией и как в Соединенных Штатах. Вот представляете себе? Такие высказывания, которым уже 200 лет, а они звучат совершенно современно. Так вот, относительно загадок. Дело в том, что загадка существует такая. На это обращают внимание сразу все исследователи. И вот почему я заговорила о западниках и славянофилах, потому что жестокая борьба началась, ну, после Петра, который повернул все в сторону Голландии, и продолжилась после него. И, собственно говоря, когда пришел Ломоносов, то было немецкое засилье у нас всюду, на всех таких крупных. Сейчас мы говорим постах, тогда постов не было таких. А вот, собственно, весь двор – это было немецкое засилье. Но я говорю про Академию наук. И немецкие ученые, которые приехали к нам, они всячески пытались унизить славян. И Ломоносов вел с ними жесточайшую борьбу, которой, в общем, он безвременно и скончался. Даже архив его, не весь, конечно, но какие-то его части таинственно исчезли. То есть попросту был, наверное, уничтожен. Он скончался уже при Екатерине II. И вот эта вот борьба, она не затихает, собственно говоря, до сих пор. И поэтому иногда чувствуется сразу, когда берешь в руки работу, посвященную не только Древней Руси, но вообще взгляду на русскую историю, сразу чувствуешь, кто это западник, тем более русофоб, как теперь это вылилось в такую жестокую, безобразную форму. Ну и берутся за русскую историю не весть кто, и каждый начинает выкрикивать антирусские лозунги. И чем громче кричит, тем большие тиражи у этих книг. Поэтому вот о том, что на Руси не было рабовладельческого строя, ну как-то прималкивают так вот. Вот, наверное, это даже будет такой неожиданной новостью для слушателей, потому что про это молчат, молчат. Вторая особенность, которая поразила всех, когда, вот, собственно говоря, древнерусская литература стала открываться в XIX веке для широкой публики, когда вышло послабление для старообрядцев, а они, по словам академика Лихачева, во многом сохранили рукописи древнерусской литературы, то выяснилась странная особенность, на которую сразу обратили внимание. Необычайная зрелость. И вы, я думаю, согласитесь с этим, потому что вот даже если взять слово о законе и благодати, о котором шла речь, да, митрополита Илариона, а обращалось особое внимание, что Ярослав Мудрый поставил его именно как русского митрополита, в отличие от греков, которые поставляла византийская патриархия, и что вот он был русский и по природе своей, но и по строю мысли, и даже вот по содержанию это тоже. В общем говоря, с этим можно согласиться прежде всего. Так вот, необычайная зрелость, образованность и книжная образованность, понимаете? Ну и когда говорят, что грамота и все пришло к нам только после крещения, в общем, это с этим трудно согласиться. Многие возражают, в частности, академик Трубачев, о котором тоже я говорила. И вот эта необычайная зрелость древнерусской литературы, ну, она, конечно, связана с фольклором, который был очень развит и очень богат. Там былины о князе Владимире, о русских богатырях, о удалых поленицах, это богатыршах наших, которые сражались вровень с богатырями, и Настасья, например, Добрыня Никитична, Никитича сажала просто к себе в карман, как в былине сказано. Вот эта необычайная зрелость, она обращает на себя внимание. И связано это, конечно, с тем, что, возможно, и есть такие предположения, что на Руси до кириллицы существовала своя азбука. А об этом говорят многие источники, в частности, когда апостол Мефодий, один из братьев солунских, вот создателей нашей славянской азбуки, был в Крыму, то ему в Корсуне, то есть в Херсонесе, то ему показывали книги, написанные русскими письменами. Если вы возьмете любую книжицу, посвященную старославянской азбуке, то там обязательно будет воспроизведен горшок, на котором не расшифрованная русская надпись на горшке. То есть то, что это на горшке, значит, это показывает, что это, скорее всего, был в женских руках, и что это таким образом азбук не только среди там высшей какой-то княжеской знати, но и в широких слоях народа. Вот это все вопросы требуют еще своего исследования, размышления и прочее. Но вот эта зрелость, она считается такой удивительной. То есть, понимаете, это какое-то рождение, вот, ну, жар птицы. Вот вдруг явилась жар птица и осветила все вокруг. Вдруг вот это явление. Теперь вот что такое повесть временных лет? Это летопись, которая рассказывает о происхождении Руси, русской земли, о первых русских князьях, о событиях начала там X века и IX век, который потерян там, эта летопись. И ее начали изучать еще в XVIII веке. И сначала предполагали, что это и есть самый древнейший памятник русского летописания. А летопись, то есть вот по годам вот такое повествование, вот отсюда повесть, то есть по вестям как бы сообщает вести, повесть. Вот это существовало в каждом княжестве. А княжество у нас было немало древнерусских, потому что после крещения и после смерти князя Владимира, а он умер в 1015 году, у нас что не город, то княжество, потому что было 12 сыновей, и каждый владел своим уделом. Но и большие такие мощные княжества, это были Псков, Новгород, Ростов, Ярославль, Суздаль, но Москва была тогда небольшим городом, Рязань, Чернигов, Киев, Белгород, Переславль и так далее. Минск, Минеск его называли, Минеск, Полоцк. Полоцк – это тоже было очень мощное княжество, и княжна Полоцкая стала потом, стала матерью Ярослава Мудрого, ее взял в жены Владимир Святой. Так вот, летописание, оно велось по княжествам, и поэтому, когда мы разбираем вот эти произведения древнерусской литературы, то обращаемся там повесть новгородская, повесть смоленская, псковская и так далее. И думали, что это вот самый древнейший памятник. Но потом было установлено, что русское летописание возникло еще раньше, и просто до нас не дошли какие-то летописные своды, как их называют. Древнейший свод – это 30-е годы IX века. IX века. То есть это 830-е годы, 830-е. Вот куда уходило русское летописание. Ну, так сказать, еще как бы даже и до создания, можно сказать, такой всеобщей славянской азбуки. Свод Никона, это 70-е годы XI века, то есть это 1070-е годы. А начальный свод, 1093 год, да, он отразился в новгородской летописи. А вот уже повесть временных лет была написана Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, около 1113 года. И в основу повести временных лет Нестор положил начальный свод, но переработал его, конечно. И там очень много, собственно, такое историко-географическое повествование, откуда пошли русские, какие были еще племена, что собой представляли другие славянские народы. Это мы все прочтем. И он описал земли Руси, да, Темравы. И помимо вот таких, собственно, русских источников, он пользовался византийской хроникой, такая знаменитая хроника Георгия Амартола. Он изложил события до 864 года, от сотворения мира как он считал, и до 864 года. Потом она была немножко дополнена. Вот куда уходят глубины нашего познания мира, наша повесть временных лет. Ну, и здесь были пересказаны там и жизнь Олега, и Аскольда Эвира, и княгини Ольги. Все это мы, я постараюсь, чтобы вы вспомнили это все. Но потом текст Нестора, в чем беда была, памятник древнерусской литературы, что последующие, так сказать, приходящие, да, читатели, можем сказать, брали и правили этот текст. И вот, к сожалению, вот этот текст Нестора в первоначальном созданном своем виде, он до нас не дошел, потому что он был переработан монахом позднее. Все очень быстро, как считают историки, но это я не беру судить, уже через 3 года, в 1116 году, переработал монах Сильвестр. Но, видимо, он переработал не все, только заключительную часть. Ну, в общем, это уже такие текстологические тонкости, не буду вас в это вводить. Но таким образом возникла как бы вторая редакция повести временных лет, и она читается там в составе Лаврентьевской летописи, потом Радзивилловской, Московской летописи 15 века, потому что все это переписывалось в наших монастырях. Ну, а их культурнейшей роли мы не раз говорили, что это были не рассадники невежества, как потом, значит, пытались это изобразить, а что это были именно очаги распространения знания, вот культуры и сохранения исторической памяти. И то, что создавалось, вот это вот осталось на века. А вскоре создается еще одна третья редакция «Повести временных лет». Она дошла только там в составе Ипатьевской летописи, да? То есть вот она не сохранялась вот так монолитно, да, вот вырублены слова, и вот они такими остались. Ну, как мы имеем в какой-то в книге, да, как у нас. Вот книга напечатана, ну, вот так это остается. Там потом можно переделывать, но это будет другое издание. Так и здесь. Значит, вот есть основной текст, потом приходит редактор, берет что-то, переделывает. Это уже, как говорится, издание дополненное, переделанное и так далее. Но вот «Повесть временных лет» – это такой ценнейший источник и по истории Руси, и, кроме того, это написано прекрасным литературным, блестящим языком. Это блестящее литературное произведение. И Нестор, и летописец Никон, и безымянный создатель начального свода, о котором я говорила, 830-е годы, представляете себе? Были очень высокообразованные люди, и они, во-первых, старались изложить исторические события, но рассказать о них живо и интересно, чтобы это доходило до людей простых. И это даже имеет такой часто поэтический такой колорит. И раньше, вот, например, с этим знакомили еще и в начальной школе. В «Повесть временных лет» поражает оптимизмом домонгольского христианства. Это определение не мое, это историческое определение. Это несет на себе отпечаток еще дохристианских верований. Дело в том, что вот вера, а славяне, во-первых, было множество богов, но они еще верили в единого такого верховного бога. И у них не было понятия ада, а было только понятие рая. И рай земной жизни отделялся такой водяной преградой. И поэтому, когда человек умирал, никто не горевал особенно. То есть, ну, плакали, и там были обряды, и все. Но, в общем говоря, на могилах устраивались вот такие пиры. И переход туда, в иной мир, не было понятия вот ада, куда может человек попасть. Все переходили в иной мир, где были, ну, можно сказать, райские кущи. И вот эта вот вера была очень жизнерадостной, пантеистической. То есть пантеизм – это, ну, пан всеобщее такое, да, теизм – бог. Вот пантеизм – это обожествление природы, только рай и бесконечное вот такое оптимистическое восприятие жизни. А вот на Западе было наоборот. Это очень интересно, об этом пишет академик Трубачев. Там было наоборот. У них не было понятия рая, а было только понятие ада, подземного мира, жуткого, страшного, с чудовищами, с вечно пылающим огнем, инферно, инфернальный мир подземный. И понятие ада на Русь принесло христианство, а понятие рая на Запад тоже принесло христианство. Но вот у нас такое было разделение. Разделение рая и ада в понятиях с Западом. И поэтому русские славяне считали, что вот Запад – это вообще ад. Это вот инферно и ад. И считалось, что это для человека очень опасно и жутко. А природа всегда дружеская, и важно мудро все устроить. И у славян это было очень сильно. Восторг перед Вселенной. Вот этот восторг перед Вселенной, перед вот этим устройством мировым, звездами, луной, солнцем, небом, зеленью, цветами, цветущими травами, деревьями, зверями самыми разными, рыбами в океанах, реках. То есть вот это вот какое-то раздолье и красота окружающего мира очень свойственно было жизнерадостному вот этому восприятию славян. Ну, я не буду останавливаться подробно, но вот я уже говорила об этом, что есть теория. Она была впервые высказана индусами в Индии на основе их древнего памятника Веды. Ведать. Санскрит очень перекликается с нашим старославянским языком. Там совпадение, вот как сейчас принято, чуть ли не до 60-70%. Так вот, в Ведах описывается, значит, такая земля, где жили с делением на несколько месяцев зимы и лета. В общем, что это были северная сторона, это уже почти доказано. И вот считается, что вот когда погибло, это около Северного полюса и в нашем Северном Ледовитом океане, когда она погибла, что люди пошли на нас, на нашу землю, вот эту вот всю, расселились здесь, и вот часть пошла на юг, это индусы, часть это перси, книгой Авестой, тоже Авеста, весть Авеста. Ну и у славян была голубиная книга, о которой говорили мы. Потом, правда, она была переписана, но ее жизнерадостность и такой восторг перед устройством Вселенной и поклонением Богу, который так прекрасно все это устроил, остается. И вот это подивиться миру и почудиться. Кстати сказать, ну, возможно, это спорно там или не спорно, но, например, Ломоносов считал, что Чуть, которая у нас на севере, да, Чудское озеро и все, что это пришедшие туда скифы с юга. Вот в своем историческом летописце он это довольно подробно описывает. А Бог после принятия христианства был поэтому как-то, ну, так вот встречен радостно, что он устроил Вселенную, и он способствует этому восторгу строительством церквей, и человек может строить и усовершенствовать мир благодаря Богу. И в связи с этим вот митрополит Иларион прославляет князя Владимира, который принял христианство. И тут искусство, и Иларион тоже упоминает храм Богородицы, построенный в Киеве, и так далее. И вот этот домонгольский дух литературы, он составляет еще существо вот этой, как Лихачев это называет, монументальность историзма. То есть восторг перед этим огромным строительством. А действительно, Русь называли Гордарикой, то есть страной городов, эти княжества, эти развития необыкновенные ремесел и искусство, которое процветало, ремесла, эти наши знаменитые эмали, перегородчатая эмаль, секрет утерян до сих пор. Ну и кроме там одного случая, о котором я в свое время скажу вам, и вот этот дух монументальности и вот этого историзма, он осознавался человеком как великое, которое происходит на его глазах. То есть вот это принятие жизни со всем ее каким-то блеском строительства, созидания, творчества, вот это очень был присущ вот этому домонгольскому периоду русской литературы, к которому относится и повесть временных лет.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня Ольга Сергеевна Четверухина завершает ваше знакомство с биографией архимандрита Фотия Спасского.
Заручивший беспримерной денежной помощью графине Орловой, Фотий в сравнительно короткий срок отстраивает величественный Юрьев монастырь, который по благолепию мог соперничать даже с Киево-Печерской лаврой. Но ее вклады развернулось обширное строительство. За короткое время были построены Западный корпус с Церковью Всех Святых, Спасский собор, Восточный Орловский корпус с кельями для братьев, Северный с храмом Воздвижения Креста, Южный с больничной церковью Неопалимой Купины. Все храмы были снабжены в изобилии всеми принадлежностями для богослужения. Уже после его кончины в 1841 году была построена колокольня по проекту знаменитого архитектора Карла Росси. Внутреннее убранство храмов тоже было с небывалой роскошью. В ризнице монастыря находилось много богато убранных церковных облачений, сосудов, крестов, ковчегов и другой утвари, принесенной в дар от царей, императоров, патриархов и именитых благотворителей, много древних грамот, большое количество рукописных и старопечатных книг, а также памятников старины. Суммы, израсходованные Орловой на монастырь, достигают громадных размеров. Еще за 16 лет до ее смерти на одни монастырские постройки было израсходовано 700 тысяч рублей. Одна только серебряная рака для мощей святителя Феоктиста стоила свыше 500 рублей. А сколько досталось монастырю впоследствии, а еще более по завещанию его благотворительности. То есть там деньги текли, ну, щедрой просто рекой. И этот прежде убогий монастырь теперь стал принадлежать числу богатейших по находящимся в ней сокровищах. И серебро, и золото, бриллианты, яхонты, рубины, сапфиры и так далее. Несметные богатства, в общем, там находились в этом монастыре. А Фотий все свои силы отдает церковному подвигу. Потерпев в царствовании Николая Павловича поражение в политической борьбе, Фотий замкнулся в Юрьевом монастыре. Здесь он продолжил свои подвиги за веру. Он противился приказам своего начальства, критиковал высшее духовенство и духовное просвещение, исцелял бесноватых. В Юрьевом монастыре было введено древнее столповое пение. Там образовался прекрасный хор. Если вы помните, у него самого был очень хороший голос. Там был общежитийный устав, возобновлен скит. В религиозной практике Фотия было много того, что не соответствовало нормам, принятым среди духовенства того времени. Он сам носил власеницу и вериги, подолгу удинялся в скиту, в посты практически не принимал пищи, налагал на себя обет молчания. Он ввел в монастыре хитоны, по его убеждению, первоначальное монашеское одеяние. В начале 30-х годов борьба Фотия с соблазнами века вылилась просто в юродство. Он отказывался признавать субординацию, игнорировал своего прямого начальника, поступал так, как будто Юрьев монастырь имел статус ставропигиального. Фотий пошел на прямой обман, когда духовные власти пригрозили наложить на Фотия запрет на священнослужение за введение в монастыре обычаев, не принятых в практике православной церкви. Он принял на себя обет молчания и стал просить разрешения принять схиму. В 30-х годах XIX века архимандрит Фотий стал одним из самых известных личностей в России. Ему завидовали, его ругали. Его объявляли святым при жизни. В своих автобиографических записках Боровиков вспоминал: «Быть в Новгороде и не видеть Фотия, архимандрита Юрьева монастыря, то же, что быть в Риме и не видеть папы». Все новгородские жители интересовались жизнью настоятеля Юрьева монастыря. Об архимандрите и его духовных дочерях говорили много достойного и хорошего. Поток публики, посещавший Юрьев монастырь, не иссякал. Фотий не любил людей, приезжающих в монастырь из любопытства, и называл их ежами колючими. Жизнь и обычаи Юрьева монастыря, дышавшие древностью, казались странными многим посетителям. Некоторые гости пытались поправить свои финансовые дела за счет Фотия, кому-то это и удавалось. Он давал деньги, если человек ему понравился. Члены императорской семьи тоже посещали обитель. В 1936 году в монастыре побывал великий князь Михаил Павлович. В 1937 году приезжал наследник престола Александр Николаевич. К его приезду Фотий готовился за 2 месяца. От сходней корабля до ворот храма было постелено 607 саженей красного сукна. Николай I несколько раз посещал Новгород, и всякий раз к его приезду готовили Юрьев монастырь. Но в 1935 году император приехал внезапно, и этот визит имел неприятные последствия для архимандрита. К Николаю Павловичу Фотий относился с глубоким почтением, но, по-видимому, считал возможным указывать коронованным особам на их ошибки. То, что император России являлся главой православной церкви, архимандрит не признавал. Он считал духовную власть стоящей выше светской. Но внешне он оставался примерным верноподанным, не подавал своей пасты дурного примера. И вот 24 мая 1835 года состоялась первая и последняя встреча архимандрита с Николаем I. Фотий неоднократно писал графине Анне о том, чтобы она предупредила его о приезде Николая. Но император приехал внезапно, сразу после утренней службы, когда все монахи отдыхали. Государь вошел в монастырь с черного хода от конюшен и, никем не замеченный, стал осматривать собор. Когда появление царя было обнаружено, Фотий выскочил ему навстречу, надев синюю рясу, и присоединился к свите. Николай I восхищался порядком и задавал различные вопросы об истории и устройстве обители. Затем, вторично придя в собор, пожелал присутствовать на богослужении. Совершал службу иеромонах какой-то там, а Фотий стоял вблизи государя. При выходе из собора царь попросил благословить его, и Фотий, благословив, протянул руку для целования, которую царь и поцеловал смиренно. И затем Николай отбыл из монастыря. Однако через несколько дней Фотий был вызван в Петербург, где ему было прочитано послание царя Синоду по поводу посещения Юрьева монастыря, в котором было написано следующее. «Был сегодня в Новгороде, заезжал в Юрьев монастырь. Нашел везде большой порядок и чистоту, но притом некоторые вещи должны были обратить мое внимание. Непорядки были перечислены такие. Когда в Большом соборе государю благоугодно было приказать возгласить краткую эктинью с многолетием, настоятель монастыря, архимандрит Фотий, сам не служил, а в то время стоял подле его величества». Второе недостаток. При выходе из монастыря архимандрит осенил его величество крестным знамением, не соблюл того благоговейного уважения, которое при всем оказывается особом императорской фамилии, протянул свою руку для целования. Третье. Он был одет в фиолетовую бархатную рясу вместо черной. Короче говоря, все не так. Синод решил, что Фотий выразил своими поступками явное непочтение к государю, гордость и дерзость. Проводя всю жизнь в замечательном благочестии, архимандрит Фотий с 1832 года стал еще более строгим себе. Он как бы совсем отказался от всего земного, служил ежедневно, пребывая в храме почти безвыходно, забывая часто пищу и покой. При слабости здоровья не хотел употреблять лекарств, смиряясь и постом, и трудами. Бодрствовал каждую ночь с молитвой о себе, братьях и обо всех. Когда наступал Великий пост, отец Фотий совершенно закрывал уста, кроме службы Божьей. продолжение последних лет питался только просфорой и жидкой кашей, пил воду. Являясь первым в храм Божий, последним выходил из него. Для уединенной молитвы устроил себе потаенную клеть, куда часто уходил молиться днем и ночью. Он питал особую любовь к Божьей Матери и устроил в обители храм в честь ее похвалы. Днем неусыпающий акафист Богородицы читался. В 1938 году силы настоятеля стали заметно таять. Во втором часу утра 7 января, 26 февраля по новому стилю, отслужив последнюю литургию и едва держась на ногах, отец Фотий сказал: «Последний раз стою я здесь с вами, братья и чада мои, о Христе Иисусе возлюбленные, пред сим божественным престолом и вкушая на земле сию и ангелами невкушаемую пищу, святое тело и святую кровь Спасителя нашего». Перед кончиной архимандрит Фотий принял великий ангельский постриг схиму. Кончался он на руках своей духовной дочери, графини Орловой Чесменской. Отпевали его в холодном Георгиевском соборе при огромном стечении народа. Погребение состоялось 6 марта. Гроб почившего как настоятеля обители был обнесен вокруг монастыря. Очевидцы свидетельствовали о том, что прах покойного, простояв почти 2 недели, не издавал запаха. Гроб был помещен в каменную раку, давно приготовленную в Нижней церкви похвалы Богородицы, которая была построена по его просьбе Анной Орловой. Там же было приготовлено и место для нее самой. В 1848 году Орлова, наконец, тайно постриглась в монахини под именем Агния. Но, как и раньше, продолжала жить двойной жизнью. Она оставалась фрейлиной и была монахиней, отличалась крепким здоровьем, никогда не болела. В последние годы своей жизни, когда уже не стала в живых Фотия, графиня являла собой назидательнейший пример древнего христианского благочестия, в котором подвязалась до конца жизни. Уже после кончины архимандрита Фотия при ней были возведены западный корпус церкви в честь всех святых, Спасский собор, восточный Орловский корпус с храмом Воздвижения Креста Господня, южный больничный и закончена работа над колокольней, как я уже говорила. Она вложила свои фамильные драгоценности и завещала все свое состояние по смерти монастырю. Сама ее кончина была тоже назидательна. Она готовилась в 3-й день именин своего покойного отца 5 октября 1848 года и приобщалась святых тайн. Встав от сна бодрой, здоровой, она приехала в Юрьев монастырь, в церковь, где служил литургией настоятель архимандрит Мануил, который был раньше помощником Фотия. Причастилась святых христовых тайн и присутствовала в Георгиевском соборе на панихиде по усопшему отцу, он был там похоронен, возвратился домой. А вечером графиня отслушала панихиду по архимандрите Фотии, и приняла благословение и простилась с братьями бывшей церкви. Затем уединилась для молитвы у гробницы Фотия и пробыла там долю обыкновенного, приложилась к иконам в храме и вторично зашла в гробницу. Затем еще раз в Георгиевский собор помолиться над прахом родителя. Потом она прошла в покое своего покойного духовного отца, как бы принять благословение на путь, и оттуда в покое настоятеля. Приход вдруг почувствовала стеснение в груди и кашель, но, собравшись силами, приложилась к чтимой ею Иверской иконе Божией Матери в настоятельской келье и, сев на диване напротив иконы, тихо скончалась. После отпевания в Георгиевском соборе ее похоронили в Нижней церкви похвалы Божьей Матери в склепе, где покоился и отец Фотий. В 30-е годы захоронения архимандрита Фотия и Анны Орловой были вскрыты и извлечены из склепа. После этого останки Фотия и Анны верующие перенесли к Новгородской церкви Благовещения в Аркажах и погребены в общей могиле рядом с Южной апсидой. Эта церковь тоже очень древняя, она была построена в 1179 году. И что-то в заключение надо сказать. необычайное отношение к императору Александру I, соединенное с некоторой таинственностью, постоянные речи о неспровержении врага церкви, об особом избрании, о видениях и откровениях, витийственный склад речи, широкая благотворительность на средства графини Орловой, наконец, бесспорный аскетизм, молитвы, бдение, вериги, воздержание, непоколебимая преданность делу церкви – все это было причиной того, что в Новгороде и его окрестных среди простого народа, а также в некоторой части петербургского общества и во многих других местностях России – Фотий считался праведником и даже святителем. Это именование епископа, причисленного к лику святых, избранником провидения. После него остались в Юрьевском монастыре множество рукописей, заключающих в себе автобиографию, проповеди, письма и разного рода материалы. Его проповеди отличаются сильным чувством веры, но чрезвычайно витиеватый слог делает их сложными для восприятия. И другие его писания страдают тем же самым недостатком. В своей политической жизни Фотий был ярким представителем консервативного направления. Даже среди православных клириков он был ультраконсерватором. В политической борьбе Фотий защищал традиционные для России ценности. По мнению Фотия, царь сочетал в своем лице высшую религиозную и светскую власть. Но даже царю Фотий был готов оппонировать, если тот шел против Божьих заповедей. Фотию удалось добиться успеха, потому что за его спиной стояла православная оппозиция, влиятельное течение в русском обществе. Даже в самые сложные для Фотия жизненные моменты его поддерживали почитатели. В российском обществе появилось целое направление последователей строгой жизни архимандрита Юрьева монастыря. На этом разрешите закончить мой рассказ об этой очень-очень сложной личности, пожелать вам здравия, спасения, Божьей помощи и во всем благого поспешения.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.